«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Евгений Майструк, Эдгард Запашный. Это «Живая природа». Мы продолжаем. Часто мне задают вопрос, куда вы деваете своих старых животных. Ну, все-таки животные быстро стареют. Тигры, львы, 15 лет – это уже взрослое животное. Оно способно еще прожить там 2-3, иногда 5 лет. И вот недавно мы нашего тигра-пенсионера Джастина решили отдать в дом тигра. Это организованный хоспис для животных, который организовали мои коллеги Яна и Дмитрий Ким, которые находятся под Санкт-Петербургом. И мы в хороший большой вольер поместили туда Джастина со своим мини-фонтаном, будочка у него, все хорошо. И где-то там через 2 недельки я решил его вместе с братом навестить. Съездили к нему, понимаем, что ему недолго осталось, он действительно уже старенький тигр, болезни уже появились у него всякие, всплыли. Я вот обратил внимание, вместе с Джастином, а это, еще раз повторю, это старый тигр, поселились кролики. В будка, в которой Джастин проводит уже немало времени, сидит прямо под будкой. Кролики организовали себе уютное домашнее гнездышко. Их там несколько. И время от времени они, не боясь Джастина, видимо, поняли, что тигр не самый шустрый в мире, выходят к нему, общаются с ним, подходят, нюхают. И эти видео опубликованы и в моем телеграм-канале, и в телеграм-канале уже упомянутого мной «Дом тигра». И я спросил у Яны, у Димы, я говорю, а почему они такие смелые? Кролики-то обнаглевшие. Они говорят, у Джастина чувствуют безопасно, потому что если они выйдут из вольера, там ходит дикая лиса. И лиса их как раз быстро там порешает. Поэтому, находясь в вольере у хоть и старого, но все-таки тигра, они себя чувствуют в безопасности. То есть кролики в буквальном смысле слова смекнули. Смекнули, что здесь вот под присмотром здорового 200-килограммового тигра жизнь у них удастся.
Обозначает это, что кролики такие умные животные?
Ну, получается, что да. Ну, действительно, они же залезли, они сделали нору под эту, как его, под будку. Сидят там, к Джастину выходят.
Удивительная история.
То есть они выгуливаются, они едят траву неподалеку от Джастина.
Ну и дружат с Джастином.
Ну, получается, что да. Джастин их никого не смог еще обидеть, ну, потому что, наверное, не может, а может, уже и не хочет.
Не
там
хочет
с мясом
уже.
Все в порядке, у него кормят его. Но кролики уже не покидают пределы.
Можно ли держать кроликов дома? Нужно ли это сделать, если хочется, как за ними ухаживать? Сейчас с нами на прямой связи Артур Гадун, генеральный директор компании «Панкроль», известный заводчик кроликов. Артур Петрович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, слышали вы новость о том, что кролики-гиганты Лев Валентинович, так зовут кролика, и его супруга Снежинка из Пермского зоопарка стали родителями. Кролики породы Ризен-Снежинка. Кролики породы Ризен.
Великое дело, понимаешь, родителями кролики стали.
Да, но кролики-гиганты, вот что это значит, кролик-гигант, это насколько большой, потому что, ну, сейчас в социальных сетях есть фотографии, когда человек на крупном плане держит кролика, ну, там есть ощущение, что кролик килограмм 50 весит, хотя уверен, что таких кролей не бывает. Вот кролик-гигант, это насколько большое животное?
Ну, кролик-гигант, это, я так думаю, что до 10 килограмм максимум. Больше, наверное, вряд ли бывают кролики. Угу. Вот, 50-килограммовых точно не бывает кролей.
Ну, вот, что вы порекомендуете тем людям, которые умиляются кроликам, держат их, разводят их? Понимаю, что, наверное, в деревнях здесь нам не нужно мастер-класс проводить, но ведь люди и в городских условиях заводят себе необычных животных. Вообще, насколько содержание кроликов опасное, безопасное, муторное, в конце концов? Как ухаживать за этими животными?
Ну, есть три направления содержания кроликов. Есть мясошкурковое направление, когда вы содержите кролика и для мяса, и для получения меха. Есть для получения мяса. Ну, и есть какие-нибудь там карликовые кролики. Это те, которые как, используют как домашние животные. Вот как бы для этих вещей люди и содержат кролика. Тот, кто... Раньше в советское время у нас было все время больше, как говорится, мясошкурковое направление. Все работали, шкурка больше стоила, чем мясо. На сегодняшний день рынок требует то, что мясо кролика в цене, и оно очень качественное, хорошее, способно восстановить иммунитет человека. На сегодняшний день посоветовать людям, это нужно, во-первых, использовать правильную технологию, правильную систему вакцинации, качественные корма, и тогда будет результат.
Нет, Артур Петрович, давайте так, по-простому. Я у себя мясо шкуркового кролика на балконе заведу. Можно? Вырастет? Нормально все?
Для этого нужна будет небольшая клеточка.
Ну?
Для того, чтобы содержать короля. И для этого нужно будет как минимум корма. Но на балконе, скорее всего, не совсем получится, потому что кролику нужно создать микроклимат. Ему нужно сделать так, чтобы, ну, если один кролик, чтобы ему там было не жарко, а зимой не холодно. Тогда будет, как говорится, результат.
Угу. А вот скажите, пожалуйста, ухаживать за этим животным надо, не надо? Есть такие разговоры, что зубы подпиливать надо, потому что, ну, известный факт, что лошадям, особенно во взрослом возрасте, требуется вмешательство ветеринаров по ухаживанию за зубами. Ну, копыта, естественно, всегда чистятся. А вот как за кроликом-то ухаживать?
Ни когти, ни зубы кролику подпиливать не нужно. Если кролик правильный, если кролик был не подвержен имбридингу, это когда скрещение родственных связей, да, то у кролика очень отличные зубки, очень хорошие когти. Это не требует абсолютно. По большому счету, кролика нужно один раз в день кормить через автоматическую поилку, и есть через эту автоматическую кормушку, и есть автоматическая поилка, которая автоматически подает воду в клетку.
Так, подождите, давайте еще раз. Сейчас у нас наверняка слушатели напряглись. Кролика можно кормить один раз в сутки, и этого достаточно?
Да, если вы будете использовать бункерную специальную кормушечку, вот, ее достаточно. Вы засыпаете в нее корм, и по мере поедания корм постепенно понижается в этой самой бункерной кормушке.
Понятно. То есть это у вас...
Ну, такая.
Ага.
Вот она, такая. А-а-а. Вы фактически засыпаете корм, вот, отсюда ест кролик, вот, и по мере поедания корма, получается, этой бункерной кормушки хватает кролику, ну, если одному, то дня на три хватит.
Друзья, в ВКонтакте, в соцсетях можете смотреть видеотрансляцию, там как раз Артур Петрович показывает, какая кормушка необходима.
А вообще, скажите, да, пожалуйста, да, насколько популярны эти животные вот у наших слушателей? Как часто вам обращаются те или иные люди, которые либо хотят, либо уже завели кроликов?
Ну, на сегодняшний день культура потребления кролика составляет всего лишь 22 грамма на одного человека в год, если мы говорим о мясе.
Ага.
Вот. В России выращивается порядка 20 тысяч тонн мяса кролика в год. Это вот где-то на 142 миллиона нашего населения составляет где-то порядка 22 грамм на одного человека. Угу. Ну, любая европейская страна потребляет где-то порядка 2,5-4,5 килограмма на одного человека. Поэтому видите, какая, как говорится, у нас возможность роста. Вот наша компания в данный момент хочет сделать так, чтобы мы в течение 5 лет смогли сделать так, чтобы хотя бы 220 грамм на одного человека в год мы могли потреблять хорошего качества диетического мяса.
В 10 раз, да? Ничего себе.
Да, мясо кролика усваивается, это очень хорошее качественное мясо, оно способно восстановить иммунитет человека, и усваиваемость у него, это самый усваиваемый белок, это 92%.
Ну хорошо. Это вы сейчас сказали про промышленное содержание. А я имею в виду частные заводчики, которые просто-напросто, ну, умиляются от кроликов. Вообще это популярное движение или нет?
Дома, да?
Очень популярное движение. Существует масса пород. Есть породы, которые ну, там, серебристый, бабочка, тот же ризин, обер, фландр, это большие кролики. Это вот заводчики заводят таких себе маленьких медведей, вот, и умиляются ими. А есть кролики, люди заводят, а если уже кролики в домашнем, как говорится, хозяйстве заводят именно мясные породы, то это калифорнийская порода, новозеландская порода, и гибриды этих пород, это вот именно кролики, которые заводится на мясо.
Держу
у них тонкая
кролика,
шкура, тонкая кость.
Держу кролика для виде. Мяса, пишет нам слушатель из города Оренбург, правда, не подписался, к сожалению. Вот как, а сколько видео в интернете, что кролику необходимо зубы подпиливать? Спасибо, что приглашаете грамотных специалистов, пишут вам Эдгар. Слушайте, а давайте я добавлю ложку дегтя. Я правильно понимаю, что это достаточно бестолковое животное, что ты дома не можешь его... отпустить побегать, потому что он сделает свои дела, где захочет вообще. Ни к чему ты его не научишь ходить, куда надо.
Не всегда так. Я вам скажу, что я бы не сказал, что это совсем бестолковое животное. Вот у меня был опыт, мой человек, который занимался генетикой, так вот, я вам скажу, что у него он жил в доме, он правильно гадил, все правильно делал, мало того, что в том, когда он приходил с работы, он его на подоконнике сидел и встречал. Пока поэтому прелесть. Я бы не сказал, что он совсем
бестолковый. А что за порода такая?
Вот, ну, мы занимаемся новозеландской так, на тот момент породой. Вот новозеландский кролик у него сидел и очень, как говорится, отлично себя вел, и никаких проблем не было с этим.
Ну, а кролики отличаются между собой в зависимости от породы? Есть поумнее, поглупее? Вот как вам кажется?
Я думаю, что, как любому другому животному, нужно проявлять заботу и внимание. И когда вы проявляете это, и когда животное это все чувствует, тогда у вас, наверное, скорее всего, и результат будет. Вот. Mm-hmm. Почему? Потому что кролик, оно такое лабораторное животное, пугливое, поэтому оно очень хорошо и серьезно все это чувствует.
Спасибо.
Mm-hmm. Вот Артур Петрович. Да, давайте повышайте там до 220 граммов на все 146 миллионов населения. Спасибо вам за то, что сегодня нашли время пообщаться с нами. Генеральный директор компании «Панкроль» был с нами на прямой связи, говорили мы про кроликов. А сейчас будем вообще про всех говорить, потому что, ну, скоро отпуск. Для тех, кто еще не съездил в отпуск, важная информация.
Да, действительно, действительно, если у вас есть животное, то время от времени вы сталкиваетесь с вопросом, а как это животное взять с собой в отпуск?
Слушайте, а надо?
Ну, есть животные,
есть гостиницы.
Ну, подождите, есть животные, которые либо уже полностью зависят от человека, но, например, эмоциональный фон. Все, животное в буквальном смысле слова завтра перестанет есть, пить, или болеет животное, за ним надо продолжить ухаживать. Поэтому не всегда. Вот, или в семье есть, ну, назовем так, финансовые какие-то трудности, и вот так просто взять в коммерческую гостиницу для животных оставить. Потом я уверен, что этих гостиниц, ну, нету во всех городах.
Во всех нет, только в больших, конечно, да. Но у вас вот этот вот прекрасный огромный пес, возите с собой его на море, я не знаю?
Сейчас Евгений говорит про Ральфа. Нет, да. У Ральфа великолепный отпуск в течение года, потому что он живет за городом, у него свой парк рядом, все хорошо, и он получает кучу эмоций, поэтому брать его с собой в Сочи, ну, я пока не вижу смысла. Друзья, ну, сейчас мы с вами будем говорить о том, а как действительно правильно перевозить животных, каких животных можно перевозить и каким видом транспорта.
И как правильно, да, ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков, я надеюсь, сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Михаил. Нет у нас на связи пока Михаила. Вопрос в эмоциональном... У меня вот... сейчас мы свяжемся. Вот эта информация про эмоциональную привязанность.
Да.
Насколько, по вашему мнению, она сильна? Вот вы говорите, я не беру свою собаку. Насколько она сильна?
Сильна на 100%, потому что есть животные, которые в буквальном смысле слова привязываются к человеку, но здесь эта связь и взаимная, и есть люди, которые начинают уже зависеть от животного,
вот
и если,
это уже...
если животного нету рядом, человеку тоже становится плохо, и это мы не имеем права исключать. Я уже рассказывал случай, когда мой папа Вальтер Запашный передавал животных в хороший зоопарк, там после 10-15 лет совместной работы, и они там отказывались есть. 2-3 дня забастовки, и в буквальном смысле слова животных забираешь обратно, вот, потому что он не принимает другой образ жизни.
Итак, Михаил, я надеюсь, теперь точно с нами на связи. Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей квалификационной категории, сейчас с нами на связи. Да, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Михаил, вот подскажите, пожалуйста, только что наши темы для разговора были кролики, и понятно, что есть разные любители, которые дома и пауков держат, и скорпионов. Вот транспортные компании обязаны принять любое животное или имеют право отказать? Ну, например, в перевозке там какого-нибудь ядовитого паука, хоть даже он в банке и находится.
А это все зависит от политики компании. То есть, на самом деле, не то, что паука или какое-то опасное животное, а, например, обычную кошечку даже, да, вот могут пустить в салон самолета, а могут не пустить. Вот. И такой дискуссионный вопрос. То есть, с одной стороны, как бы, что может быть плохого, если человек на коленочках повезет свою кошечку, да? А с другой стороны, конечно, а если у кого-то в этом же салоне есть аллергия на кошек? Это очень страшно выглядит. Это кто знает, например, как это выглядит, аллергия вообще, когда человек просто выбегает из помещения, закашливается, там, сгинается наполовину, гладкий воздух начинается делать. И вот если такое произойдет, например, в салоне самолета, то, в общем, даже трагически может закончиться. Поэтому это все зависит от политики компании. Транспортные, железнодорожный транспорт.
Ну вот если я правильно понимаю, для того, чтобы перевезти с собой собаку, нужно выкупить все купе. А больших собак, говорят, можно перевозить только в тамбуре. Насколько это оправдано и действительно ли существуют такие нормы? Не знаете ли, Михаил?
В большинстве случаев рекомендуют транспортные компании, железнодорожные, брать все купе.
Угу. В большинстве случаев так. Ну, это же накладно. Михаил, можно вас попросить чуть-чуть поближе к микрофону? У нас сообщения пошли, что вас плохо слышно. Ну, а вообще, насколько это справедливо? Ну, чтобы перевезти маленькую собачку, надо взять целое купе. Ну, это же серьезные траты.
Ну, возможно, это вот как раз забота о том, чем я вам говорил, о том, что если у кого-то будет аллергия, у кого-то будет какая-то реакция на шерсть животного, например, да, в этом же поезде, в этом же вагоне, например, да, чтобы вы уже были, например, в закрытом купе и никого не беспокоили своим видом. Возможно, из-за этого. Конечно, понятно, что логически никакой там сверхнагрузки там маленькой собачке не даст.
А вот интересный вопрос в наш телеграм-канал пришел. Про передержку вопрос. Некоторые практикуют отдать кота или собаку на время отпуска в другую семью. Насколько это травматично, видимо, для животного, не для другой семьи, да? Или все это зависит от характера конкретного животного? Вы как ветеринар что думаете?
Ну, абсолютно безболезненно, конечно, такой переезд не будет. То есть, конечно, надо приближать условия содержания животного в вашем, как говорится, отпуске, чтобы она приближалась к тому, что у вас было, собственно, в вашей квартире, например. То есть в этом отношении квартирная передержка, она будет, конечно, более правильный выбор, чем, например, оставлять в клинике или где-то там в таких вот, скажем, коммерческих гостиницах. Да? То есть пусть будет эта квартира, пусть эта квартира будет наполнена знакомыми вещами, миска, лежанка и так далее.
О, ну, люди, на зашибку. Вы такой интересный сейчас момент отметили. Я правильно вас понимаю. Сейчас про моих соседей речь пойдет. То есть они оставляют мейн-куна у себя в квартире и просят меня дважды там покормить его. Это для него менее травматично, чем если бы я взял его и перенес к себе в квартиру, кормил бы когда угодно, но при этом он был бы в компании, а не один бы там сидел и мурлыкал.
Ну, кошкам, наверное, справедливый первый вариант, что первый, пусть приходят в вашу квартиру и кормят. Вот для собак, все-таки собака – это стайное животное, для нее общение более важно.
А вот скажите такой вопрос. Смотрите, люди очень часто жалуются на то, что перелетели, климат там не подходит, часовой пояс, надо тоже перестроиться, 2-3 дня иногда человеку, если долгое путешествие. А как животные на все на это реагируют? Ведь мы же на это, ну, вообще никогда не указываем. Животное полетело с нами, мол, нам комфортно, ему, значит, должно быть комфортно. Надо ли учитывать, что в какой регион, куда ты повез это животное, и давать время на адаптацию?
Обязательно, конечно. То есть желательно вообще, чтобы ветеринарный врач осмотрел ваше животное перед путешествием и как раз согласно климатической зоне, куда вы летите, может быть, дал какие-то определенные рекомендации, а может даже запретил вам посещение данного региона по состоянию здоровья. Конечно, это надо учитывать, несомненно.
WhatsApp нам написали. Ну, такое жесткое заявление. Давайте. Нужно прекращать заводить животных от скуки. Есть деньги и возможность, покупай, вози в отпуск в отдельном купе. Нет, любуйся в зоопарке. Понятно?
Как прокомментируете?
К сожалению, сейчас есть импульсные покупки, которые действительно животные, там, допустим, на птичий рынок человек пошел купить носки и увидел хорошего щеночка, да, и купил его. Вот. Ну, а потом понял, что это все-таки живой организм, который требует ухода, заботы, выгула, ветеринарных услуг и так далее. И действительно, у нас вот почему сейчас в приютах большой процент чистопородных животных, потому что действительно они оказываются ненужными иногда.
Ну, вообще люди есть, которые плохо реагируют на любое животное. Просто вот, к сожалению, эти видео существуют. Просто так идет человек, пнул собаку, причем собака ничего не сделала. Ты действительно заходишь там в лифт, кошку на руке держишь, а человек начинает морщиться, кривиться, просто высказывает своего.
Ну, просто морщится.
Да,
ничего.
Ну вот такие люди, это такие люди есть.
Одно дело просто морщится, а другое дело, что он боится, что у него сейчас аллергия возникнет. Вот это как бы две... Ну, то здесь мы не найдем консенсус никогда.
К сожалению, да, к сожалению, да. Ну, вообще, вот скажите, пожалуйста, животное, на ваш взгляд, это благо или нет? Вот человек в компании с животным, он более добрый?
Я даже могу сказать, что он не то, что более добрый, он даже дольше будет жить в компании с животным. Потому что так уж эволюционно и исторически сложилось, что, например, если мы сидим дома, еще у нас горит лампочка накаливания, которая очень, так сказать, похожа на свет от костра, еще рядом с нами лежит собака, например, то чисто эволюционно мы понимаем, что все дома, охота закончилась, все пришли домой, пещера теплая, и это успокаивает, конечно, человека, и в этом есть научные исследования.
Да, вот по поводу того, что так ведут себя некоторые люди с животными, это какое-то психическое отклонение, такая реакция, пишут наши слушатели. Ну, здесь без сомнения, да, когда вот так себя люди ведут. А скажите, пожалуйста, мы что-то все про кошек и собак, я понимаю, но я возьму и заведу себе пони, например, на пенсии, и это тоже положительно повлияет? Или, в общем-то, нужно отдавать себе сначала отчет, что ты можешь делать в какой-то период времени?
Ну, прежде всего, надо, конечно, заботиться не только о себе любимом, да, не о своем комфорте, и в том числе о комфорте животного. Есть, в конце концов, зоогигиенические, санитарные, социальные правила, несоблюдение которых может просто, скажем так, животное может заболеть, животное может стать агрессивным и так далее. Ведь животные нам должны давать, скажем, не должны, конечно, но они нам дают наибольшее количество положительных эмоций, когда с ними все хорошо, когда им комфортно. Не будет комфортно у нас в квартире.
А вообще, с какими удивительными вот такими случаями вы случались? Кого люди заводят?
Заводят совершенно разных, конечно, зверей и не зверей даже. Вот. Но у нас вот был случай, когда, опять же, наша клиника рядом с птичьим рынком, и человек купил там какую-то ящерицу, как ему сказали, да? На самом деле это оказался крокодил, который стал очень быстро расти. Вот. И здесь вот такой вот образовался казус. Он взял его и выпустил в пруд, вот, и на следующий день к нему позвонил участковый. Вот, потому что он все свои шаги освещал в Инстаграме, собственно, поэтому участковому не составило никакого труда найти человека. И возник казус, вот что делать? Он к нам приходил в клинику вместе с участковым и сказал, вот что делать? Обратно мне на рынке его не возьмут. Да и нет этого продавца уже. Групп помощи крокодилам у нас нет. В зоопарке не берут. Ну куда мне одевать? У меня физических возможностей нет его держать дома в ванной. Он у меня растет быстро очень.
А кого легче лечить, собак или кошек? Ну вы же ветеринарный врач. Скажите, кто больше поддается именно эмоциональному такому вот лечению?
Лечить, собственно, приходится нам многих, даже пауков, например.
Легче кого? Кто отвечает вам взаимностью большей?
Нормально. На самом деле я могу сказать, что все животные, они понимают, когда им требуется помощь, и когда эту помощь им оказываешь. То есть даже самые агрессивные субъекты, которые говорят, там, люди пришли, и наша кошка, она нас расцарапала, там, не дает нам сделать укол и так далее. Ну, во-первых, она, конечно, в чужеродной среде в клинике находится. Ну, во-вторых, все-таки не самое главное. Я считаю, что она знает, что ей помогают.
Ах, какая у вас хорошая профессия, Михаил. Спасибо
вам громадное.
Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков был с нами на прямой связи. Это программа Эдгарда Запашного «Живая природа».
Да, она подошла к концу. Мы вынуждены попрощаться. Я, Евгений Майструк, с большим удовольствием провели ее для вас. Друзья, оставайтесь на радио «Спутник», а мы с вами услышимся ровно через неделю. До свидания.